вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Это «Крымский вечер» в студии Екатерины Некречи и Александр Янковский. Сегодня в выпуске вы узнаете,
что означает желание Порошенко разорвать договор о дружбе между Россией и Украиной.
Отразится ли такая инициатива на Крыме?
НАТО внимательно следит за действиями России в Черноморском регионе. Как на такие заявления реагирует Кремль?
Какие инструменты реализации прав человека есть у жителей Крыма?
Обо всем этом подробнее в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Напомню, что на полуострове нас можно слушать ежедневно с понедельника по пятницу на 105.9 FM. Слушайте нас с 19.30 до половины девятого вечера. И трансляции наших эфиров можно не только слушать, но еще и смотреть на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте. И звоните к нам в прямой эфир. Можете это сделать прямо сейчас. Наш прямой номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-31-18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и первая тема, пожалуй, самая громкая тема сегодняшнего дня – это расторжение договора о дружбе с Россией. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года. Об этом во время согласительного совета парламента сообщила представитель президента Верховной Рады Ирина Луценко. Ну и также текст документа появился на сайте Верховной Рады.
Депутат выразил мнение, что парламент сможет поддержать в соответствии с процедурой такое действие. Суть документа заключается в выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия договора с Россией. Цитирую, прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, говорится в тексте законопроекта. Также указывается, что прекращение действия договора освобождает Украину от обязательства исполнения и не влияет на права Украины.
Сьогодні президент України Порошенко подав в парламент закон про припинення дії договору про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Я думаю, що парламент зможе підтримати відповідно до процедури таку дію.
А вот заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроис считает, что договор о дружбе с Россией имеет декларативный характер, и, по ее словам, этот документ утратил свою силу с момента агрессии России против Украины.
Ну, добре, так, спізнився на 4,5 роки. Так само, як і з воєнним станом, так. Бо це рішення треба було ухвалювати тоді, коли фактично Росія почала збройну агресію проти України. Україна сьогодні в односторонньому порядку виконує дуже багато двосторонніх договорів з Росією. Росія їх порушила, Україна їх продовжує виконувати. І це є абсурдом, так? Бо для чого ми виконуємо в односторонньому порядку свої зобов'язання, якщо інша сторона вже їх не виконує? Так само, наприклад, стосовно дипломатичних стосунків з Росією.
Ну а в то же время в Министерстве иностранных дел России нежелание Украины продлевать договор назвали деструктивными шагами. О том, что это означает и на самом деле будет ли расторгнут договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Россией, сейчас поговорим с украинским политологом Петром Олещуком. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Петр, насколько велики вообще шансы, что украинский парламент расторгнет такой договор, вот это представление, которое получил сегодня от президента Украины? Насколько велики шансы, что это представление будет проголосовано?
Я думаю, достаточно велики. Я думаю, что будет проголосовано, причем довольно большим количеством голосов.
То есть вы думаете, что есть уже абсолютный консенсус по поводу того, что необходимо расторгнуть действие этого, не продлевать действие этого договора и проголосовать за те инициативы, которые предложил президент Украины Петр Порошенко?
Ну, я думаю просто, что это решение, которое будет носить преимущественно декларативный характер, оно позволит большинству депутатов продемонстрировать таким образом свою антироссийскость, но при этом без особых негативных последствий для себя.
Петр, оставайтесь на связи, пожалуйста. У нас есть телефонный звонок из Крыма, мне подсказывают. Добрый вечер. Представьтесь, говорите, пожалуйста.
Не-не-не, это не из Крыма, это из Москвы, ага. Это Александр.
Да, Александр, здравствуйте.
Ведущие. Вот, и уважаемые, кто слушает радио Крым, мне вот у меня такой вопрос к уважаемому спикеру. Вот скажите, пожалуйста, вот почему Украина, у меня примерно, может быть, один и тот вопрос, но как-то все меня интересует. Вот почему Украина запаздывает с теми самыми, тот же самый договор расторгать. Вы еще надо было вначале, как говорится, расторгнуть, а они, а вас и все как-то ломались. Mm-hmm. Еще многие договора есть. Которыми я бы, например, распрощался не потому, что я такой антироссиянин, хоть я сам живу в России, но просто по аналогии. Вот как Грузия, Грузия ведь сразу и это закрыло, и то, да, понятно, что Грузия и Украина две разные вещи по масштабу своему территории, но однако, вот как-то что-то не вяжутся. А вам, как всегда, спасибо.
Понятно, спасибо. Александр, Петр Олещук с нами теперь на связи, украинский политолог. Петр, почему, на ваш взгляд, вот это происходит только сейчас, в конце 2018 года, а не произошло, например, в 2014 году?
Знаете, я мог бы довольно мрачно пошутить на эту тему, сказать, что, в принципе, если разорвать договоры в 2014 году, то что тогда будем разрывать перед выборами? Вот. Но на самом деле я думаю, что причин много. Это и некая инерционность мышления, и в целом нежелание украинского правящего класса предпринимать какие-то действия, которые в дальнейшем могли бы, скажем так, помешать их сотрудничеству с Россией. Вот. Ну и факторов на самом деле много. Вот. И на самом деле... Мы должны понимать, что, в принципе, главная проблема ж не в договорах, а в том, что спайка экономическая, в первую очередь, бизнес-спайка украинская и российская элита, она сохраняется довольно-таки серьезно.
Угу. Петр, тогда такой еще вопрос. На ваш взгляд, также после вот расторжения этого договора многие, не только политологи, да, но и вот и политики говорят о том, что а почему тогда не вводится визовый режим по отношению к России? Будет ли это следующим шагом или не будет? Не стоит ожидать никаких других шагов, даже после той ситуации, которая имела место в Керченском проливе, Черном море, после атаки России украинских кораблей в уже в нейтральных водах, то есть будет ли какое-то дальнейшее продолжение или все закончится только на расторжении договора?
Ну, видите, у нас вместо визового режима ввели ограничения для россиян по возрастной и половому признаку, да, то есть, в принципе, это может, я думаю, быть трактовано как своеобразный заменитель визового режима. Ну, я думаю, действия могут быть самые разнообразные. Ну вот, тем более, что если мы начинаем избирательную кампанию с этого, то чем тогда мы будем заканчивать? Вот, я думаю, что это должно быть что-то не менее значимое, поскольку, ну, объективно, мы помним, какой текст находится на билбордах предвыборных президента Порошенко, но это должно каким-то образом отражаться, очевидно, в его действиях. Вот, то есть я думаю, что подобные действия не будут продолжаться, но я повторюсь, нам на самом деле нужно задуматься не о символическом разрыве с Россией, а все-таки о разрыве более системном и направленном в первую очередь на довольно-таки жесткое размежевание украинского и российского правящего класса, потому что иначе эти символические жесты могут завершиться не менее символическим разворотом в обратном направлении.
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение, за ваше включение в эфир радио «Крым Реали». Напомню, что мы говорили с украинским политологом Петром Олещуком, а поводом для нашего разговора стало внесение в Верховную Раду Украины законопроекта о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. И через пару секунд к другим темам.
Свобода слова.
Украинцы требуют освободить задержанных Россией моряков. Украинская диаспора в Лондоне объявила 30-дневную акцию протеста в ответ на российскую агрессию в Азовском, в Черном море. Об этом сообщила в Facebook советник заместителя главы администрации президента Алена Вербицкая. Также они требуют освободить украинских военнопленных, военнослужащих военно-морских сил. По словам Вербицкой, люди протестуют у офиса премьер-министра Великобритании, начиная с 27 ноября, и продолжают свою акцию до окончания военного положения в Украине. Акцию акцию в поддержку моряков проводят по всему миру. На выходных в Сан-Франциско митингующие, закованные в цепи, выстроились вдоль пирса.
Прямой эфир.
Министерство иностранных дел Украины требует исправить обозначение в книге рекордов Гиннесса аннексированного Севастополя как российского города. Пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко в своем твиттере написала, что МИД работает над исправлением этого обозначения, подчеркнула, что, цитирую, рекорды должны быть честными. В мае белорус Александр Бендиков в Севастополе установил мировой рекорд, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей. Простите. Это достижение, да, так и написано, достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу. Зафиксировали достижение недавно.
Новости.
НАТО следит за ситуацией в Крыму. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за действиями России в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО заявил сегодня. Также Альянс призвал Кремль освободить захваченных украинских моряков. Россия, подчеркнул генсек, должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и не препятствовать доступу к украинским портам. Напомню, что в понедельник Черноморский флот России начал учения в аннексированном Крыму.
Эксклюзив.
Ну и также напомним, что прямые эфиры радио Крым Реалия вы можете слушать ежедневно с понедельника по пятницу в 19:30, вот как сегодня, да, это наша программа «Крымский вечер», а также утром в 8:35 и в 12:10. И каждый день мы также, если вы не услышали нашу программу утром, мы познакомим вас с самыми интересными темами, которые обсуждались в нашем утреннем и дневном эфире. Итак, Андрей Демченко, руководитель отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в нашем эфире рассказал, что пропуск в аннексированный Крым по-прежнему могут получить представители иностранных медиа. Почему мы сегодня говорим об этом и говорили об этом? Потому что с прошлой недели было упоминание о том, и было решение о том, что граждан России не будут пропускать в Крым даже при наличии специального разрешения. Но вот журналистов такое ограничение на журналистов не распространяется. И не только на граждан России, но также на граждан других стран. Теперь прямая речь Андрея Демченко.
Ті іноземці, в тому числі і громадяни Росії, які на законних підставах виїхали до цього на територію півострова, вони зможуть безперешкодно повернутися. Також зазначу, що в напрямку півострова у відношенні іноземців можуть прийматися окремі рішення про пропуск. Це можуть бути представники іноземних засобів масової інформації, правозахисних організацій або гуманітарних місій.
Ну, еще одна тема, которая сегодня обсуждалась в нашем эфире, а поводом для разговора послужило то, что Россия установила в аннексированном Крыму новые ракетные установки С-400. Напомним, что эти ракетные установки, это противовоздушная оборона, да, вот она призвана для того, чтобы там сбивать самолеты, которые могут залетать на территорию Крыма.
Ну, вот, например, военный обозреватель, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» и журнала «Воздушно-космическая оборона» Михаил Ходоренок, он рассказывает, что ПВО в Крыму уступает по количеству вооружений Крыма времен СССР. Давайте послушаем.
Знаете, во-первых, это не очень много по сравнению с советскими временами. Когда в советские времена в Крыму дислоцировалось две зенитно-ракетные бригады, 206-я Евпатория, 174-й Севастополь и 1014-й зенитно-ракетный полк Феодосии, плюс радиотехническая бригада, плюс 62-й средневековый полк в Бельбеке. Это вот группировка еще советских времен. По сравнению с этой даже значительно меньше. Ну, хотя и возможности комплекса, в общем-то, выше. Дело в том, что, опять-таки, что вот предельная дальность стрельбы 250 там, или 400 километров с новой ракеты, она реализуется только на очень больших дальностях. А на предельно малых дальностях, собственно говоря, зона поражения составляет, ну, в зависимости от рельефа, 16-18 километров. Так что, наверное, с точки зрения вот зенитно-ракетного прикрытия, это, в общем-то, и не так уж и много, надо прямо сказать.
Напомню, что это были слова Михаила Ходоренко, военного обозревателя и главного редактора газеты «Военно-промышленный курьер». Также в центре нашего внимания, на всю прошлую неделю была ситуация в Черном море, в Керченском проливе. Напомним, в прошлое воскресенье российские ФСБшники вначале обстреляли, а потом задержали 3 украинских корабля и 24 украинских моряка уже в нейтральных водах в Черном море. Сейчас задержанные моряки находятся уже в Москве, их туда перевезли из Симферополя, из Керчи. Так вот, мы беседовали, в частности, с российским адвокатом Николаем Полозовым, и он рассказал о том, что таким вот образом российские власти пытаются препятствовать работе адвокатов в деле с украинскими моряками.
Конечно, совершенно очевидно, нежелание российских властей допускать адвокатов в СИЗО. Совершенно четко ощущается препятствование в осуществлении адвокатской деятельности и проведении защиты. Но, по всей видимости, эта пауза может выдерживаться неопределенное время. Здесь все зависит исключительно от решения следователя, имя которого мы до сих пор не знаем. Потому что именно следователь дает разрешение на проход в СИЗО.
Мы слышали с вами фрагменты мнения экспертов, которые звучали сегодня утром в нашем эфире. Каждое утро по крымскому времени с 8:35 мы уже в прямой эфир выходим для того, чтобы рассказать вам о самых главных событиях. Ну а в крымском вечере сегодня будут обсуждаться крайне важные темы, поэтому оставайтесь с нами. Через несколько секунд Александр Янковский посвятит вас в круг людей, которые будут после этого эфира знать больше информации.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль. Интервью в эфире радио Крым Реаль.
С вами Александр Янковский, Екатерина Некрич. Вы тоже с нами?
Да, я
Екатерина,
не успела убежать.
Екатерина Некрич тоже с нами. Слушайте нас на 105.9 FM на территории Северного Крыма. Прямо сейчас нас можете не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube Крым Реали, а также на нашей странице в Facebook. Сейчас мы вот будем говорить вот о чем. Я приглашаю и всех наших радиослушателей принять участие в разговоре по телефону 8 800 10 06 926. Звоните к нам. Звонки по этому номеру телефона, они бесплатные. Жители материковой Украины могут позвонить к нам по номеру телефона 044-490-3118. А говорить мы будем вот о чем. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека. Многие эксперты полагают, что именно этот документ оказал самое сильное влияние на всю историю человечества после Второй мировой войны. Теперь цитата. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». И это первый пункт Всеобщей декларации прав человека, принятый ООН в 1948 году. Документ был уникальным явлением времени. Человечество, едва пережившее жесточайшую диктатуру в самом центре Европы, объединилось, чтобы заявить о приоритете человеческой жизни, ценности свободы, необходимости равноправия и духе братства. Но вот что интересно, тогда в 1948 году СССР не поддержал принятие Декларации прав человека на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Вот что говорилось в сообщении ТАСС 10 октября 1948 года. Англо-американское большинство отклонило все поправки, представленные делегацией СССР, с целью устранить наиболее существенные недостатки проекта декларации. Поступив таким образом, англо-американский блок дал наглядное подтверждение того очевидного факта, что он намерен использовать принятую сегодня декларацию лишь как ширму для прикрытия картины бесправия и нечеловеческих условий жизни миллионов простых людей в капиталистических странах.
Интересно.
Ну, конечно, интересно. На самом деле, Кать, потому что вот сегодня мы будем говорить как раз вот о Декларации прав человека. Ей 70 лет. Но многие люди до сих пор думают, в этой декларации всего 30 пунктов, 30 статей. Многие люди думают, что Декларация прав человека, и когда они слышат словосочетание «права человека», все почему-то думают только о свободе слова, например, и о свободе собраний. Да, и многие люди говорят: ну, знаете, я никуда не хожу, не митингую, я молчу себе, и меня вообще права человека абсолютно не касаются. Нет, дорогие мои, права человека касаются и вас. И вы даже можете и не предполагать, что когда вам отказывают в медицинском обслуживании, когда вам отказывают в чистом воздухе, когда вам отказывают в свободе перемещения, все это называется ограничением ваших прав как человека. Вот об этом сегодня мы и будем говорить.
Я только добавлю, что мне кажется, что если бы это была несущественная история, несущественная тема, несущественные пункты, то тогда, в 48-м году, СССР бы не было смысла не поддерживать,
конечно,
да, такой бессмысленный
бы сразу
документ.
Же, да, 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 да. Да. А, так вот, значит, сегодня в Киеве прошел форум при поддержке организации программы развития Организации Объединенных Наций в Украине. И этот форум назывался «70 лет всеобщей декларации прав человека. Повестка дня для Украины». Президент Украины Петр Порошенко потребовал от властей России немедленного освобождения украинских военнопленных и судов, захваченных возле Керченского пролива. Он об этом как раз заявил во время своего выступления на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека». Давайте послушаем прямую речь президента Украины.
Окремо я хочу згадати про тимчасово окуповану частину України – Автономну Республіку Крим. Якщо коротко охарактеризувати ситуацію з правами людини на території Криму, то це свавілля, безправ'я і тотальна мілітаризація. Але хочу наголосити, що тут коїться ще один злочин – нищиться цілий народ – кримські татари. Окупаційна влада прагне зробити те, що не вдалося Сталіну – знищити лідерів, оголосивши Меджліс екстремістською організацією, зруйнувати ідентичність і розчинити корінний народ Криму в російському плавільному котлі. В грудні минулого року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Проєкт резолюції, який був внесений з моєї ініціативи, підтримали 70 держав світу. Хочу наголосити, що Україна і надалі продовжуватиме робити все можливе для якнайшвидшого повернення в Україну усіх заручників з окупованого Донбасу і з незаконно анексованого Криму. Політичних в'язнів, які утримуються незаконно в російських тюрмах. І ще раз, користуючись нагодою, закликаю всі правозахисні організації, уряди, міжнародні організації працювати спільно для досягнення саме цієї мети.
Это программа «Крымский вечер», а только что вы слышали выступление Петра Порошенко. Далее про форум и про права человека непосредственно в аннексированном Крыму будем говорить с Сергеем Зайцем, экспертом регионального центра по правам человека, экспертом Украинского Хельсинкского союза. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, ну вот вопрос у меня очень простой на самом деле. Вот эта декларация, всеобщая декларация прав человека, насколько на сегодняшний день она, на ваш взгляд, соблюдается в Крыму? А если она не соблюдается, да, то какие есть механизмы для того, чтобы она соблюдалась на территории аннексированного Крыма?
Александр, ну, с чего бы я хотел начать, это все-таки с того, что такое права человека.
Окей, давайте.
Вы правильно сказали, что у нас, в общем-то, не существует такого четкого понимания. Как правило, это какой-то лозунг, не очень понятный, но очень популярный. Так вот, права человека, это, ну, их можно определить, если очень простым языком, как стандарты поведения государства. То есть это не столько про человека, сколько про государство, которое по отношению к человеку имеет право вести себя определенным образом, чаще всего обязано воздержаться от того, чтобы вторгаться вот в ту свободу, о которой вы говорили. И если мы в этом контексте посмотрим на то, что происходит в Крыму, то там российское государство очень активно вторгается во все права и свободы. Это не любые права и свободы, это, вынужден не согласиться с вами, это не про здоровье, в частности, право на медицинскую помощь. Это ряд ограниченных прав, но базовых, без которых нормальное существование человека в обществе невозможно. Это и свобода слова, как вы сказали, это в принципе свобода, право на личную свободу, право на то, чтобы тебя не содержали в тюрьме. Это право на справедливый суд. Это запрет принудительного труда, а призыв в российскую армию где-то граничит с принуждением к труду на благо Российской Федерации. Это право на свободу вероисповедания и так далее. И можно перечислять достаточно долго практически в каждом аспекте, в каждой сфере, которая упомянута во всеобщей декларации прав человека, потом она уже получила, эти нормы получили обязательный характер когда был принят Международный пакт о гражданских и политических правах, когда была принята Европейская конвенция о защите прав человека. Все эти нормы практически нарушаются.
Хорошо, да. А что с этим делать тогда? Какие есть на сегодняшний день механизмы для того, чтобы повлиять на нарушение этих прав в аннексированном Крыму?
Безусловно, международные механизмы. Смысл принятия сначала всеобщей декларации прав человека, позже пакта, точнее сначала Европейской конвенции о защите прав человека, а потом Международного пакта о гражданских и политических правах, состоял в том, что был в итоге учрежден некий международный надзорный механизм в виде Европейского суда по правам человека, в виде комитета по правам человека, где на международном уровне государству приходится держать ответ за те нарушения, за несоблюдение фактически своих обязательств по этим международным договорам. И фактически это является единственным способом, поскольку государство, оно единственное вот в этих отношениях, в этой ситуации наделено властью. Хозяин своего слова, слово дал, слово забрал. Сегодня не нарушаю то, что называется права человека, не вторгаюсь в ваше жилище, не мешаю вам говорить, что вы думаете завтра. Я передумал, у меня власть, государство это я. Я буду делать, что хочу. И только вмешательство других таких же субъектов международного права, вмешательство других государств может защитить простого человека от другого государства. Другого механизма на сегодняшний день нет. Если говорить проще, то по всем вопросам, которые, по всем проблемам, которые возникают, безусловно, нужно обращаться в международные органы. Причем не только в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация очень много спекулирует на тему возможного выхода из Совета Европы. Но и в Комитет по правам человека, который надзирает за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. И здесь очень важно, что проблемы, с одной стороны, будут получать огласку на международном уровне. С другой стороны, эти судебные или квазисудебные учреждения, они, по сути, доказательно уже будут говорить о нарушении прав человека, уже анализируя конкретную ситуацию с участием государства, когда это будет не просто заявление политиков, которое тоже ориентируется на злобу дня. Вот очень много можно говорить о нарушении России прав человека, и это, безусловно, будет скорее всего, обосновано, но только тогда это становится непреложным фактом, когда предъявлено соответствующее обвинение в международном органе, когда Российской Федерации предоставлена возможность оправдаться, представить свое объяснение, и когда этот международный орган скажет, нет, Российская Федерация таки нарушила обязательства по таким-то и таким-то статьям Международного пакта о гражданских и политических правах либо Европейской конвенции.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы сейчас говорим с Сергеем Зайцем, экспертом Регионального центра по правам человека, экспертом Украинского Хельсинкского союза. Сергей, тут ведь вопрос вот еще в чем. Да? Но на сегодняшний момент вот такие уже есть... Как правильно это сказать? Это же все-таки не решение Европейского суда по правам человека, да? Вот то, о чем вы говорите, о комитете, я так понимаю, Организации Объединенных Наций, да, по правам человека?
Да, да, именно так.
Вот что должно быть на выходе? Какой документ для того, чтобы этот документ оказался обязательным для исполнения России?
На выходе комитет принимает, ну, на простом языке это тоже можно называть решением, он называет соображением, views. На самом деле это оценка, это уже юридическая квалификация действий определенного государства, в том числе, возможно, Российской Федерации. Кстати, не так давно мы с коллегами завершили коммуникацию по одному делу, связанному с пересылкой граждан Украины из Крыма на территорию Российской Федерации. Речь идет о лицах, которые незаконно были осуждены Российской Федерацией в Крыму, позже высланы для отбывания наказания на территорию Российской Федерации. Как мы знаем, политические дела, но на самом деле людей, которые повторяют судьбу Кольченко, Сенцова и многих-многих, о которых мы слышим, их сотни, если не тысячи. И это орган, который по итогам, когда он вынесет это решение будет звучать уже не просто на территорию Европы, которая, ну, старая Европа, Россия говорит, мы не очень разделяем европейские ценности, поэтому мы, возможно, даже не будем соблюдать Европейскую конвенцию, будем думать, соответствует она нашей Конституции или нет. Когда комитет выносит соответствующее решение, это уже оценка о соответствии универсальным обязательствам. Таким обязательствам, которые имеет на международном уровне любая страна мира. И Китай, и страны Азии, и страны Африки, и Австралия, страны американского континента и так далее. И здесь гораздо сложнее Российской Федерации оправдываться, объяснять свои действия. Mm-hmm. И эти решения, на самом деле, дальше по этим решениям работает спецдокладчик, который контролирует, насколько соответствующее государство на них реагирует. Да, безусловно, их можно игнорировать. Можно не исполнять решения Европейского суда. Только цена, которую за это платит правительство соответствующей страны, которая отказывается признавать и исполнять эти решения, это собственный авторитет. Это, знаете, как международный политикум, это клуб таких заклятых друзей. И любое неисполнение международного договора, это всегда повод упрекнуть, всегда повод сказать, что ну извините, раз вы вот здесь нарушаете то, что вы нам обещали делать клятвенно давно-давно, то стало быть и в других сферах мы вам не доверяем, пока вы это не исправить.
Понятно. Спасибо огромное. Сергей Заяц был с нами на прямой телефонной связи, эксперт регионального центра по правам человека. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что поводом для нашей программы стало 70-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. И в Киеве сегодня прошел форум при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций в Украине. 70 лет Всеобщей декларации прав человека. Повестка дня для Украины. На этом форуме выступила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и заявила, что в соответствии с Женевской конвенцией, почему мы опять-таки об этом говорим, потому что вот это все событие последней недели, задержание российскими ФСБ, российской ФСБ украинских моряков в Черном море. Так вот, статус задержанных России украинских моряков, сказала Людмила Денисова, как военнопленных не позволяет обменивать их и рассматривать их дело в обычном суде, а также держать в СИЗО. И Денисова также подчеркнула, что президент России Владимир Путин не отвечает на телефонные звонки украинской стороны после захвата в Керченском проливе украинских моряков. Прямая речь Людмилы Денисовой.
Тиждень тому Российская Федерация в акватории Азовского моря захопила в полон наших військовослужбовців. Всупереч Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і засуджують нікчемним судом Російської Федерації. Їх кинули за грати у Лефортово, зняли погони, одягли в тюремний одяг. Взагалі невідомо, в якому стані знаходяться наші поранені військовополонені. Дякую міжнародній спільноті за підтримку України. До Російської Федерації введена санкція. Але ми розраховуємо на їх продовження і посилення. Жодна країна в світі не може почувати себе в безпеці, доки окупант не зупинений.
Это были слова Людмилы Денисовой, украинского омбудсмена, уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Далее продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Будем говорить с Александром Черкасовым, председателем Российского правозащитного центра «Мемориал». Александр Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, ну вот хотелось бы услышать ваше мнение по поводу военнопленных украинских моряках. Насколько, на ваш взгляд, вот и сегодня у нас повод для разговора, это, конечно же, это 70-летие Всеобщей декларации прав человека. Вообще, насколько судьба моряков, она будет решаться с учетом применения вот этой самой декларации прав человека? Или, опять-таки, судьба украинских моряков будет решаться исключительно только от желания российского руководства?
Знаете, за эти 70 лет мировое сообщество придумало немало хороших документов и немало хороших организаций и структур, которые должны были предотвратить то, что происходит в настоящее время. Всеобщая декларация прав человека прекрасна. Организация Объединенных Наций тоже. Только вот как эффективный инструмент она не работает. Не работает как эффективный инструмент и многое другое. ОБСЕ, Совет Европы. Совет Европы – единственный орган, который может давать какие-то юридически обязательные для стран-участников не то чтобы рекомендации, но судебные решения. Его орган, Европейский суд по правам человека, он выносит постановления, которые к выполнению обязательны. Но это на бумаге. Смотрите, Россия уже 18 лет ведет, участвует в вооруженном конфликте на Северном Кавказе. За это время вынесена масса решений Европейского суда по правам человека, которые обязывают в каждом случае расследовать преступления, принять меры к неповторению таких преступлений и выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда. Но главное – расследовать преступления и наказать виновных. Как вы думаете, по скольким из сотен решений Европейского суда по правам человека было возобновлено следствие и были наказаны виновные?
Ну, хотя бы по одному было возобновлено следствие.
Ну, следствие идет, оно не прекращается. Не прекращается, потому что после прекращения последовали бы какие-то еще санкции. Идет имитация следствия. Ага. Но ни одно расследование эффективно не проведено. В лучшем случае Россия платит компенсацию морального вреда пострадавшим. Вот совсем недавно были два решения по 20 чеченцам, ставшим жертвами насильственных исчезновений эскадронов смерти. Ну, им выплатят, родственникам выплатят по 60 тысяч евро за исчезнувшего. Но расследования, уверяю, вас не будет.
Александр, скажите, пожалуйста, вот все-таки, если вернуться теперь к конкретной ситуации с украинскими моряками. Украина настаивает, украинские власти настаивают на том, что украинские моряки, задержанные 25 ноября, российское ФСБ, являются военнопленными. А, значит, российское государство, ну, российские чиновники настаивают на том, что они просто как бы являются нарушителями российской границы. Так вот, каким образом, на ваш взгляд, Украине удастся отстоять свою точку зрения, да, свою трактовку, что задержанные украинские моряки являются военнопленными, и поэтому они не могут быть осужденными и вообще не могут подвергаться судебному преследованию?
Ну, разумеется, это бред объявлять этих моряков преступниками, которые в общеуголовном порядке преследуются. Но заметьте, этот бред тоже не сегодня начался. Война, и Первая, и Вторая Чеченская война не называлась. Это были в одном случае разоружение незаконных бандформирований, в другом – контртеррористическая операция. Но я замечу, что то, что ведет Украина в своих восточных областях, не называется вооруженным конфликтом. Официально это называется антитеррористической операцией. Это, точнее, называлось в течение долгого времени. Украина прекрасно научилась России не называть вещи своими именами и не вводить тот правовой режим, который должен действовать в таких условиях. Добиться от России чего-то путем изменения формулировок, ну, не знаю. Я знаю, что сегодня морякам в СИЗО Лефортово были переданы передачи, что просто огромные передачи им туда принесли, и я надеюсь, что у них есть что-то первой необходимости, там, до 40 килограммов можно было передать. Я знаю, что ищут адвокатов. Но вот подобного рода формулировки, ну да, это полезно, в принципе. Но я не уверен, что это сработает немедленно. Вообще, это случай, в котором волшебной палочки и серебряной пули нет. За моряков придется бороться. Как в свое время боролись, извините, там тоже, по-моему, под 30 человек было, за экологов, которые платформу в Баренцевом море пытались на нее взобраться, их посадили за хулиганство, сидели они какое-то время в 2013 году у нас. То ли их освободили. Ситуация совершенно другая, но, понимаете, хулиганство применять к экологам все равно, как применять незаконное пересечение границы, незаконное ношение оружия, например, к военным, которые на военных кораблях шли из пункта А в пункт Б. Правовые действия – это очень важно. Важно дипломатические действия. И очень важно помощь юридическая даже в тех формулировках, в которых сейчас Россия пытается это дело представить. Нужны адвокаты, нужны передачи, нужны письма. Вот это нужно. А вы, то, что вы сказали, да, это очевидно. Но чем это поможет, я не знаю. Называть вещи своими именами нужно, но, к сожалению, от этого давно уже отказались. И мы с вами, и Европа, к сожалению, тоже, которая на протяжении многих лет пыталась не смотреть на восток, чтобы, не дай бог, не увидеть что-то ужасное. Вот ужасное напороли.
Спасибо. Александр Черкасов, председатель Российского правозащитного центра «Мемориал», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии».
Ну, а вы слушаете «Крымский вечер». В студии с вами Александр Янковский, Катя Некречия. И мы напомним, что вы можете комментировать эту тему, которая сейчас обсуждается в эфире, у нас под стримами в Ютьюбе и Фейсбуке. Также звоните по номеру телефона 8 800 10 06 926.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И мы продолжаем нашу программу. С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И сегодня в Киеве состоялся большой форум при поддержке программы развития ООН в Украине. 70 лет всеобщей декларации прав человека, повестка дня для Украины. И сегодня же к члену Меджлиса крымско-татарского народа Искандеру Бариеву пришли домой к его родственникам, которые проживают в аннексированном Крыму, и вызвали на допрос их сотрудники ФСБ России. С нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Искандер, на ваш взгляд, вот то, что сегодняшний приход к вам домой сотрудников ФСБ России, с чем он связан?
На самом деле, они не сегодня пришли, я узнал вчера об этом. Мне сообщили. Дело в том, что они, оказывается, пришли еще на той неделе. Просто мои близкие родственники не хотели меня беспокоить, и поэтому не сообщили мне сразу. За что, конечно, я со своей стороны очень сильно расстроился, потому что я им всегда говорю, сообщайте мне своевременно. Дело в том, что даже уже успела моя одна из сестер не принять участие, а была приглашена на допрос. Она была на допросе. Но она воспользовалась 51-й статьей Конституции Российской Федерации о том, что она имеет право не давать показания на близких родственников.
Угу. А, Искандер, тогда такой вопрос. С чем связан приход тогда сотрудников ФСБ? Есть у вас информация?
Это с вами связано?
Это не к ним же пришли, к вам пришли. К ним пришли, потому что они ваши родственники?
Знаете, на самом деле я заметил следующую тенденцию. Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет, а начиная с 2015 года, именно в этот период, в конце ноября, в начале декабря, они систематически приходят в дом к моим родителям, с которыми живет семья моей сестры, второй сестры. И они были в прошлом году, они пришли и в этом году. Дело в том, что они пытались, насколько я владею информацией, в первую очередь пытались собрать информацию о моих биографических данных и пытались собрать информацию и опознание, пройти процесс опознания. Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что с моей активной деятельностью правозащитной и политической. Кроме того, в последнее время мы сейчас достаточно серьезно активизировали международное движение за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea. Я думаю, вот таким образом они пытаются оказать давление на меня, на то, чтобы я перестал активно проводить какую-либо деятельность в этом направлении. Угу.
Эскандер, скажите, пожалуйста, сегодня вот мы говорим как раз об этом форуме, который проходил в Киеве, посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека. И на самом деле пытаемся найти ответ на вопрос. Вот Всеобщая декларация прав человека, а также международные структуры, вот после которой были созданы, либо буквально совсем перед принятием этого документа, либо потом уже, которые имеют в себе, ну, вообще построены на основе вот этой Всеобщей декларации прав человека. Международные структуры, насколько они на сегодняшний день вообще способны повлиять на ситуацию как в России, так и в аннексированном России Крыму?
Я бы ваш вопрос разделил бы на две части. Первая часть относительно Всеобщей декларации прав человека – это первое глобальное определение прав человека в истории человечества. То есть, на самом деле, люди сейчас проходят определенные этапы самого процесса. Процесса, когда верховенство права должно превалировать над любыми действиями со стороны тех или иных стран. С другой стороны, мы видим, что вроде бы и выстраиваются, разрабатываются совместно и страны-участники, которые непосредственно принимают и конвенции, и, скажем, международные договора, к сожалению, нарушают. При всем том, мы видим следующий процесс. Мы видим то, что Российская Федерация, будучи страной, участником многих из этих процессов, в том числе и принятия Всеобщей декларации прав человека, потому что Россия себя считает правопреемником СССР, и поэтому здесь мы должны искать механизмы давления или оказания каких-то санкций в отношении тех стран, которые нарушают международное право. В любом случае, вот я как раз слушал предыдущих выступающих, в любом случае мы должны проходить все правовые нормы, все правовые этапы, для того, чтобы было больше оснований оказывать давление на страну-нарушителя, на страну-агрессора. Потому что понятно, что с Российской Федерацией никто воевать не хочет и не собирается воевать. Другой вопрос, чем больше у нас оснований, тем мы больше имеем шансов либо возможностей рано или поздно вернуться к этому вопросу и осудить тех преступников. Ведь мы сегодня не говорим о русском народе или о россиянах в целом. Мы сегодня говорим о путинской России, которая действительно является злодеем, который нарушает международное право. И поэтому то, что я и в своем посте сегодня написал, что рано или поздно нацистские преступники, они сели на скамью подсудимых, даже те, которые смогли избежать этой участи в течение там 30-40-50 лет. Поэтому эти люди, которые сегодня совершают преступления, нарушают международное право, они рано или поздно сядут на скамью подсудимых. Угу. И поэтому мы должны сегодня популяризировать все-таки и Всеобщую декларацию прав человека. И Крымско-Татарский ресурсный центр активно подключился к кампании Stand Up for Human Rights. Это в обязательном порядке зачитать одну из 30 статей Всеобщей декларации прав человека.
Эскандер, кроме того, да, и позволите еще один вопрос, буквально коротко. Вот я читаю статью 15 декларации о правах человека. Тут написано, каждый человек имеет право на гражданство. И следующий подпункт, никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Да, это так вот написано, но дело в том, что 2,5 миллиона практически крымчан взяли просто-напросто в 2014 году и записали в граждане России, и никаких последствий это не имеет для России, то есть получается, что Россия может спокойно нарушать эту декларацию, либо в декларации, декларация не описывает все права человека на сегодняшний день, и Россия пользуется, ну, вот такими правовыми нишами, которые позволяют ей это делать.
Мы же помним, в каких условиях писалась Всеобщая декларация прав человека и с какой целью это все проводилось. И поэтому Всеобщая декларация прав человека однозначно не может предусмотреть все сферы защиты прав человека. Но при всем том, опять же, мы возвращаемся к той проблеме, а что делать с теми нарушителями, которые в том числе имеют и ядерное оружие. Каким образом на них повлиять? Каким образом, скажем, ввести все в соответствие международного права? К сожалению, даже когда мы возвращаемся к Совету Безопасности ООН, который как бы в том числе как структура, которая должна нести ответственность за безопасность, постоянство членства имеют некоторые страны, в которых действительно систематически нарушаются права человека. И они солидарны в том числе и в голосовании. Поэтому это действительно очень сложный процесс взаимоотношений, взаимодействия между разными странами, между разными, между дипломатами. Но при всем том, человечеству деваться некуда, нужно дальше продолжать работать в этом mm-hmm. направлении и искать механизмы воздействия на страны.
Понятно. Искандер, да, Искандер Бариев, спасибо огромное. Член Меджлиса крымско-татарского народа был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. У нас время заканчивается уже наше в эфире. У нас есть еще звонок от нашего слушателя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый. Вы со мной разговариваете?
Да, 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 сейчас с вами.
Хочу вам заметить, господин...
Да.
Хочу вам заметить, господин Янковский, да. что когда вы давали гражданство на Крыму, никто никого не загонял. Все делал добровольно. Больше того, крымские татары первыми бежали да. за русскими паспортами, всех расставкивали.
Подождите, вот теперь, подождите, я услышал, а вот можно сразу уточняющий вопрос? Смотрите, вы говорите, никто никого не загонял. Шестой федеральный закон России говорит о том, что все крымчане, проживающие на момент, значит, 16 марта 2014 года, являются гражданами России. Ну как это никто не загонял? Вы что, призываете сейчас нарушать федеральное законодательство России? Вы сейчас...
Если я вам отвечаю вам...
Да, отвечайте.
Так, вы теперь меня послушайте, пожалуйста. Да. Всем, кто не хотел, было дано время об этом заявить, что он не желает принимать гражданство. На это было дано время. Так что не надо придумывать.
Подождите, то есть я должен был написать письмо России, да, заявление России о том, что я не хочу принимать российское гражданство? С какого бодуна, простите, как бы, я должен был писать такое письмо России? Можете мне ответить?
А вы могли бы его не принимать российский
паспорт? А я и не принимал российский паспорт. Я не принимал российский паспорт. Но с какого бодуна я должен был написать документ России, писать, вообще входить в какие-то отношения с Россией, со страной-оккупантом, которая оккупировала украинский полуостров Крым?
Господин Янковский, если да. вы не с бодуна, не повторяйте ни одно и то же по три раза.
Так если, если вы не понимаете с первого раза, как же вам тогда объяснить?
Так поможем все помолчать и меня послушать.
Слушаю.
А? Так вот, если бы вы не хотели принимать гражданство, вы никто вас по автомату никуда бы не повел.
Шестой федеральный закон России предусматривает, что все граждане Украины на полуострове Крым стали автоматически гражданами России. Изучайте любимое ваше российское законодательство. Знаете, в одном фантастическом фильме написано и сказано, что Россия – это страна законов. Вот изучайте законы и целуйте их.
На самом деле, да, потому что крымчане все были автоматически признаны гражданами России, и для того, чтобы этого не случилось, надо было пойти и написать отказ от российского гражданства. Поэтому тут действительно доля правды есть. Поэтому действительно изучайте действительно законодательство. У вас есть еще вопросы, комментарии, дорогой наш слушатель?
Да вы что же вы буквально что трактуете? Вас что, по автоматам кому-то везли под гражданство? Нет, не везли.
Ну как не везли, если всех автоматически назначили гражданами России, всех жителей Крыма, которые там... Ну то есть, вот, давайте заканчиваем на этом, если будут еще вопросы.
Спасибо.
Правда, если вы звоните и говорите свое мнение, тут очень важно, что вы можете услышать или от экспертов, или от людей, которые это знают не понаслышке, да, и тем более читали законы, можете услышать такой ответ. Ну вот... Посоветуйтесь с юристами, может быть, или почитайте в интернете информацию, где же правда, если вы не верите вдруг нам.
Ну, мы, продолжаем программу, наверное. И теперь новости будущего дня. Да, ну что же, что нас ожидает, Кать, в ближайшем будущем?
В ближайшем будущем нас ожидает. Во-первых, я хочу сказать, Александр, отметить, что с нами вот начался стрим в Фейсбуке, с нами начали здороваться разные населенные пункты, крымчане также, Бахчисарай на связи, нам передают привет и другие украинские города, но это тоже очень важно. И также разгораются дискуссии в нашем стриме под Ютубом, уже приглашают друг друга в гости на шашлык для того, чтобы показать, как хорошо живется в определенных крымских регионах в том числе. Поэтому вот такая комьюнити у нас уже выстроилась в наших, под нашими стримами. Это, знаете, в чем-то и радует. Но, тем не менее, есть вопросы, которые всегда остаются спорными, на которые всегда находятся у разных сторон аргументы. Ну, а далее действительно приступаем к будущим новостям. Что же формирует наше будущее? Что же ждать крымчанам?
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Ну вот, с вами «Крымский вечер», Александр Янковский, Катя Некречия и очень эмоциональные слушатели, комментаторы. Ну что, одна из новостей...
И ведущий сегодня у нас.
И ведущий очень эмоциональный, все из-за наших слушателей. Так вот, французский актер Жерар Депардье прилетел в российский Новосибирск. Это моя новость вам, Александр, может, вы не читали. 3 декабря он оформляет прописку в городе, информирует об этом проект русской службы «Радио Свобода. Сибирь. Реалии». И в ближайшие дни у Жерара Депардье запланирована встреча с местными чиновниками о том,
что... По поводу прописки в городе?
Ну, и, видимо, плюс ко всему, он же не может просто приехать прописаться, надо еще пару встреч. О том, что Депардье видели в новосибирском многофункциональном центре, сообщил местный информационный портал «Тайга-инфо». По данным издания, Депардье оформлял прописку. В ближайшие 2 дня у него запланированы встречи с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым. И известный французский актер, я думаю, которого знают все, он покинул Францию в знак протеста против предлагаемого налога на сверхприбыль и получил российский паспорт президента России Владимира Путина в январе 2013 года. А вы говорите, вот видите, какой человек в Россию видишь, захотел.
Да.
Вы понимаете, променял свой французский паспорт на российский для того, чтобы налоги не платить.
Он ничего не променял, как бы. Он же не отказался от французского паспорта. Он приехал и за еще одним паспортом. И в этом отличие от ситуации в Крыму в 2014 году. У нас есть хорошая новость. Значит, скоро в Севастополе будет дефицит, большой дефицит учителей.
Да ладно?
Да, но уже точно даже известно когда. Значит, как пишут местные СМИ, налицо старение кадров и недостаток молодых специалистов. Об этом сообщили в Севастопольском департаменте образования. При этом высшее образование имеет только 78% учителей, из них педагогическое 92%. Среднее профессиональное образование у это 22% педагогов, из них только треть имеет педагогическое образование. И также местные чиновники сообщили, что до 2022 года планируют построить 20 детских садов. Это создаст около более 8 тысяч дополнительных мест в детских садах и также сообщают, что построят 11 новых школ. Но проблема в чем? Проблема в том, что не хватает учителей. Ну и, видимо, вот не только на эти новые школы, но и уже на существующие школы есть дефицит учителей, потому что учителя стареют. На сегодняшний день, то есть вот недостаток молодых специалистов, руководящие сотрудники в севастопольских школах, это люди, как правило, 45 лет и старше, ну не как правило, то есть от 45 лет, но и учителя тоже стареют, да, а люди не хотят идти молодые работать в школу.
Вот так вот. Ну и на самом деле, вот еще, может быть, не хотят. Почему? Потому что, я не знаю, какие там зарплаты у учителей. Ну, понятно, что это не частный сектор в плане, да, там не бизнес-сектор, где можно зарабатывать больше. Но, тем не менее, вот есть информация о том, что зарплата каждого пятого работника в России составляет менее 15 тысяч рублей в месяц, информирует русская служба «Радио Свобода». Согласно данным исследования РИА Рейтинг, около 4,5% россиян зарабатывают ежемесячно больше 100 тысяч. 4%. Самые высокие зарплаты в России в 2017 году были в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а самые низкие в Карачаево-Черкесии, в Карачаево-Черкесии и в Дагестане. Москва на 5-м месте, говорится в этом исследовании. Вот в российской столице зарплаты более 100 тысяч рублей получают 17,6% работников, а средняя зарплата в России за нынешний год составляет 27 тысяч. Однако в большинстве российских регионов треть людей получает меньше 15 тысяч. Таких работников больше всего, знаете где? В Дагестане.
В Дагестане, ясно. А тем временем, новости из Крыма. Значит, российские чиновники в севастопольском суде первой инстанции добились расторжения договора аренды инкерманского завода марочных вин. И это может привести к остановке завода, который является одним из самых крупных налогоплательщиков региона. По словам гендиректора предприятия Сергея Лебедева, на решение арбитражного суда подадут апелляцию. А в случае необходимости судиться инкерман будет со структурой правительства Севастополя, Севастополя вплоть до Верховного суда, подчеркнул Лебедев. И тут я проанонсирую наш завтрашний эфир. Завтра в 13:10 по крымскому времени в эфире радио «Крым Реалии» мы будем разбираться, что же на самом деле происходит с заводом Инкерманского, вот с этим Инкерманским заводом марочных вин. И что это означает, если расторгли с ним договор аренды, то что это означает вообще для крымского виноделия, не пропустите завтра в 13:10.
Ну а с вами сегодня этот вечер провели, крымский вечер провели Александр Янковский, Катя Некреча и вся команда радио «Крым Реалии». Завтра по крымскому времени в 8:35 включайте свои приемы. Ну а вообще, на самом деле, включайте всегда свои приемники на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии. Слушайте нас онлайн, там очень много интересного. До новых встреч и хорошего вечера.